Таит и Нефер выехали осмотреть каменные стены, которые под руководством Шабака торопливо складывали вдоль восточных подступов к оазису Исмаилия.
«Сооружению Шабака не занять место среди великих архитектурных достижений века», —
высказал свое мнение Таита.
«Но это к лучшему. С той стороны, откуда придет Наг, они будут выглядеть естественными образованиями и не вызовут никакого подозрения, пока он не въедет в воронку и не обнаружит, что его фронт постоянно сужается».
«Выдающееся достоинство твоего плана состоит в том, что он позволяет нам выбрать поле битвы по нашему усмотрению», — кивнул Нефер. «С помощью гора мы превратим это поле в бойню». Затем он положил ладонь на тощую руку Таиты. «Я вновь оказываюсь в неоплатном долгу перед тобой, отец. Это все твоя работа».
«Нет»,
— Таита покачал головой.
«Я дал тебе только легкий толчок. Остальное твоя заслуга. Ты унаследовал воинский дар твоего отца, фараона Тамаса, и достигнешь величия, которого мог бы достичь он, не срази его так безжалостно рука врага, противостоящего теперь нам».
«Пришло время отомстить за эту смерть», — сказал Нефер. «Давай сделаем все, чтобы не дать кобре ускользнуть снова». В течение следующих дней Нефер обучал свое войско и подробно отрабатывал план и тактику обороны. Каждое утро отряды лучников и пращников выходили и занимали позиции за грубо сложенными неровными стенами. Перед стенами они поставили маленькие пирамидки из камней, чтобы отметить дальность стрельбы, так чтобы можно было точно определить миг, когда выскакивать из-за укрытия. Они положили связки запасных стрел под рукой, так, чтобы не испытывать нехватку в них во время сражения. Пращники лепили глиняные шары и обжигали в огне, пока они не становились твердыми, как камень. Затем они укладывали эти убийственные снаряды в груды под стенами. Во время упражнений Нефер и его командиры играли роль отрядов Нага и выезжали из пустыни, оглядывая расположение войска критическим взглядом и стараясь убедиться, что оно полностью скрыто за стенами. Затем, пока они ждали, Нефер отрабатывал перед стенами свою тактику, бросаясь в атаку, поворачивая назад и отступая, проезжая по полю так, чтобы его солдаты узнали каждую ямку, каждое ровное место и овраг, даже расположение звериных нор и других небольших препятствий на нем. Он тщательно выбрал за стенами безопасные места, где можно будет поить лошадей во время сражения и где будут стоять его резервы, пока не понадобятся. «Я сомневаюсь, что кто-либо когда-либо изучал доску, на которой будет развертываться игра так же тщательно, как я», — сказал Нефер Таити и снова приказал своим отрядам уехать, чтобы проделать те же упражнения. Вечером он ехал обратно в крепость во главе своего войска. Пыль, смешавшись с потом, покрыла лицо и тело твердой коркой. Он был утомлен до крайности, но доволен. Он сделал все, что в его власти, чтобы подготовить свои войска к тому, что ждет впереди. Его ощущение благополучия испарилось, когда он натянул поводья, остановил Круса и Дов и, бросив поводья конюхам, спрыгнул на спекшуюся землю поля для выездки. Его ждал Зугга, главный евнух царского гарема. Он ломал жирные руки, его глаза были красны от слез, и он пронзительно выл от страха.
«Великий фараон, простите, я старался изо всех сил, но она хитра, как лиса, она провела меня».
«Кто эта лиса?» — спросил Нефер, хотя понял, о ком речь.
«Принцесса Ментака».
«Что с ней?» — голос Нефера прозвучал резко от тревоги.
«Она убежала и взяла с собой принцессу Мирикару», — рыдал Зугга с уверенностью, ожидая удушение удавкой.
Почти всю дорогу до Авариса Ментака и Мирикара провели, прижавшись друг к другу, в занавешенном паланкине и шепотом планируя побег. Они быстро отвергли идею захвата одной из колесниц сопровождения. Они знали, что в том маловероятном случае, если им удастся обмануть или победить одного из колесничек, через час за ними в погоню пустятся все египетские войска во главе с разгневанным фараоном. Постепенно в результате обсуждения сложился лучший план. Главная задача Ментаки состояла в том, чтобы понравиться Зугге, их охраннику и тюремщику, и убедить его в смиренной покорности его власти. К тому времени, как 4 дня спустя они достигли дворца в Аварисе, она полностью его одурачила, заставив думать только лучшее о ее нежном, невинном характере. Там она самым милым и убедительным образом обратилась к Зугге. Нельзя ли ей и Мирикари посетить храм Хатор, чтобы помолиться о безопасности Нефера и его победе в грядущей битве? С некоторым нехорошим предчувствием Зугга согласился, и обе женщины получили возможность провести почти час наедине с верховной жрицей в святилище храма. Зугга в тревоге ждал у двери. Ни одному мужчине, даже евнуху, не дозволялось входить в святилище. К огромному облегчению Зугги все его подозрения улеглись, когда Ментака и Мирикара, наконец, появились вновь. Обе красивые, скромные и невинные, как любая из девушек храма. Несколько дней спустя, когда они снова попросили разрешения помолиться в храме и принести жертву богине, Зугга согласился на это и в перевалку пошел рядом с Паланкином, беспечно болтая с девушками через занавеску и пересказывая самые занимательные подробности дворцовых скандалов. Верховная жрица вновь ждала в переднем дворе храма, чтобы поприветствовать Ментаку и Мирикару и повести их в святилище. Без всяких предчувствий Зугга уселся ждать возвращения прекрасных царственных красавиц. Верховная жрица послала 2 служительниц принести ему полное блюдо жареных цыплят и рыбы, и большой кувшин превосходного вина. Зугга съел все это и осушил кувшин, а затем заснул в тени статуи богини в обличии коровы. Когда он пробудился, солнце уже село, и он был один. Он увидел, что носильщики ушли. Он поднял вертикально свое огромное тело и ощутил в животе боль, вызванную не расстройством желудка, а давящим чувством тревоги. Он закричал, привлекая внимание, и стал стучать в двери храма посохом. Очень нескоро к нему вышла жрица с известием. Обе принцессы попросили убежище в храме. Верховная удовлетворила их просьбу и взяла их под свою защиту. Голова у Зугги пошла кругом. Войти в святилище храма нельзя. Он не мог потребовать возвращения своих подопечных даже при поддержке фараона. Единственным возможным для него выходом было вернуться в Исмаилию и сознаться в своей промашке, но это опасно. Молодой фараон еще не показал своего истинного норова, и его гнев вполне мог оказаться гибельным для Зугги.